Братья, я не то, что материал думаю возлагать, а сказали свое пожелание тоже сказать. Ну, во-первых, я хотел отметить, что я думал уже до этого побыть на семинаре, увидеть формат, атмосферу, которая на семинаре. Благодарен Богу, что это желание мое, оно исполнилось, я побыл здесь вместе с вами в общении. Второе, что я благодарен тем, которые подходили и говорили, на что стоит обратить внимание, лично вот по материалу, который излагал. Это тоже для меня определенная такая помощь, и которые высказывали, может быть, свое видение о тех или иных вопросах, связанных с излагаемым материалом. В этом я благодарен. Ну а пожелания, можно было бы много говорить пожеланий, и у нас Священное Писание есть, все. Но я как бы в более узком плане скажу пожелание цитатой из Спержина. Можно, да, я прочитаю с телефончика, у меня записано. Сам-то я человек с каменного века. Вот, если бы я мог так вот проектировать, читал бы, что это хорошее. Но пока такого нет. Ну, кстати, одно такое, я скажу, заметил существенно. Если бы упущение, если бы были распечатанные конспекты и мог бы раздать, было бы намного лучше. Ну, а теперь цитата из Спержина. Прочтение книг. Сначала он приводит текст Священного Писания, 2 Тимофею 4:13. Тут такой текст. «Когда пойдешь, принеси филонь, которую я оставил в траде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Ну и теперь его цитата. «Как же обличает их апостол? Он имел откровение и все же просит принести книги. Он проповедовал не менее 30 лет и все же просит принести книги. Он видел Господа и все же просит принести книги. Он имел опыт обширнее, чем у большинства людей, и все же просит принести книги. Он восхищен был до третьего неба и слышал слова, которых человеку нельзя пересказать, и все же просит принести книги. Он написал значительную часть Нового Завета и все же просит принести книги. Апостол говорит Тимофею, а также каждому проповеднику, занимайся чтением. Братья, это верно не только для служителей, но и для всех верующих. Вам нужно читать. Отвергайте легкое чтение столько, сколько хотите, но изучайте как можно больше здравых богословских трудов, а также библейские толкования. Мы вполне убеждены, что и наилучший способ проводить свое время свободное – это либо читать, либо молиться. Из книг вы можете почерпнуть много наставлений, которые впоследствии можно будет употребить как мощное орудие в служении вашему Господу и Учителю. Павел взывает: «Принеси книги, присоединяйтесь к нему». Такое пожелание. У меня все.
Может, вопросы какие-то, пожалуйста, друзья? Как бы есть возможность задать вопросы.
Вот здесь я с каменного века. То есть телефон свой дать могу, но если электронный адрес, мне надо у дочери спросить, записать, а потом его дать. Вот такой я человек. Вижу в этом свое упущение, братья. Вот номер телефона, если вы хотите, я могу сейчас продиктовать его отсюда и записать, чтобы по отдельности не давать. Кто хочет, запишите, пожалуйста. Да?
Но я могу дать совет. Можно по этому поводу дать совет?
Давай.
Ну, представьте, что вы все будете звонить Дмитрию Петровичу. Да? Тогда он сменит номер телефона. Я предлагаю так. Вот это хорошее вообще правило, когда вы позвонить хотите человеку. Напишите сначала смс со своим вопросом, чтобы у человека была хоть какая-то возможность приготовиться. Да?
Осмыслить.
Осмыслить. А то человек звонит: у меня вопрос, у тебя есть 5 минут? Есть. У тебя вопрос. Вот слушай, в книге «Царств» там вот почему у одного царя это, у другого царя это, например, да? Каждый 5 минут ответит на этот вопрос. Ты в машине едешь, там какая книга «Царств»? Вот, совет. Хотите вопрос задать, напишите смс-очку с вопросом. И поинтересуйтесь, какое время удобно позвонить, чтобы было время ответить. Это правило хорошего тона в общении с людьми, ну, которые, в общем-то, могут быть заняты.
Теперь... Давайте теперь продиктуем.
Уже не надо.
Нет, давайте, кто хочет, запишите. Да? 8-962-300-69-32. Сукач Д. Билайн. Ну, действительно, братья, я очень сожалеваю, что в свое время вот электронным носителям не уделил должного внимания. Вижу большой недостаток в этом сейчас.
У Андрея был вопрос.
Пожалуйста. Да, да. Нет. То есть действительно существуют переводы и хорошие переводы. Вот синодальный перевод, ну, насколько вот я знаю, говорят специалисты. То есть я сам в этом деле не специалист. Хотя у меня есть книжка по переводам, но она настолько сложная, что понял, что это надо серьезно заниматься. Те, которые занимаются переводами, братья, действительно говорят о том, что синодальный перевод – это очень удачный, он очень близок к оригиналу, все. Но все-таки богодухновенный непосредственно является... Сказать, что синодальный... Братья, смотрите, я не буду сейчас развивать эту тему, но если синодальный перевод богодухновенный, а, допустим, вот был перевод старославянский, он был богодухновенный или нет? Причем этот перевод, как говорят специалисты, мы сейчас старославянский не знаем, да? Они говорят, что он был более даже удачный, чем синодальный. В чем ошибка православной церкви была? Она этот синодальный, вернее, старославянский перевод возвела в ранг богодухновенного, поэтому его стали читать, когда этот язык перестал языком общения. Тогда бы и не было синодального, вы понимаете, да? То есть слова устарели, они перестали быть в живом общении, и актуальность потерялась. Если это только единственный богодухновенный, то тогда больше нет такого. На сегодняшний день синодальный перевод, его слова, хотя некоторые и устаревшие, они все-таки для нас всех понятны, да? Хотя иногда нам приходится вникать и рассматривать значение слова, которое в синодальном уже есть. Если вдруг наступит время, хотя оно... в перспективе в ближайшее время не просматривается, что эти слова устаревшие станут, то, возможно, будет какой-то перевод. Но это я не свое мнение высказал, а мнение специалистов. Да. Но это не значит, что синодальный умаленный, что теперь там ошибки, если что-то.
Братья, здесь знаете, как бы какой нюанс маленький получается? Мы часто мыслим так категорично. Если... оригинал богодухновенный, а значит, этот не богодухновенный. Здесь смотрите, какой нюанс. Каждый перевод, он богодухновен настолько, насколько он точно передает оригинал.
Да.
Понимаете, вот какой нюанс?
Ну, такое скажу. Возможно, эта фраза была мною употреблена излишне, можно было ее избежать. Она, скорее всего, больше принесет не пользы, а каких-то вопросов, я это признаю. Хотя, братья, такую мысль скажу. Если кого-то интересуют переводы, то вы читали, наверное, «Вестник истины». Брат Андрей Некрасов, который тоже сибирского объединения, но я лично его хорошо знал, мы с ним довольно много общались. Это человек, который действительно очень скрупулезно вникает в вещи, и когда говорит, в большинстве своем говорит то, что уже исследовано. И если кто-то хотел бы, он мог бы эти вопросы очень хорошо, квалифицированно, вот, со знанием дела объяснить и сказать. Ну что, удовлетворительно или не очень? Удовлетворительно, ну хорошо. Пожалуйста. Допустить такую мысль можно. Внутренне. Да. Ну смотрите, Давид сам в себе внутренне разделил народ Божий на Израиль, на израильтян и иудеев. Он сосчитал их отдельно, как противостоящие две друг другу силы. Это он сделал внутренне. Почему его сердце дрогнуло? Потому что он разделил народ Божий сам в себе. Он посчитал, кто за них, это иудеи были, которые поддерживали Давида, и предполагаемые, которые могли ему противостоять или не очень, так сказать, к нему относиться. Ну, такую мысль высказал. Конечно, да. Ага.
Но вот я хотел сказать, что вы бы могли объяснить, да?
Угу. Может быть, это объяснить хотя бы кратко, да? Действительно, родословная, которая написана в Евангелии от Матфея, родословная, которая написана в Евангелии от Луки, они разные родословные. Но если вы внимательно читаете это родословное, то вы можете заметить. Вот, например, евангелист Матфей, он пишет, каким образом? От родословной ко Христу. Евангелист Лука, он пишет чуть по-другому. От Христа и к родословной пошел и доходит до Адама, да? Теперь, если посмотреть одинаковость этих родословных, то нужно смотреть от Матфея как есть, а у евангелиста Луки посмотреть наоборот, снизу. И вы увидите, что до определенного момента, я думаю, что до Соломона, оно идет параллельно. То есть и Мария была из рода и дома Давидова, и Иосиф, он тоже был из дома и рода Давидова. Ну, предположительно, опять-таки, это слово не очень нравится, но нам приходится все равно им пользоваться. Предположительно, цели, которые имел Лука, и цели, которые имел Матфей, безусловно, они разные при изложении. Евангелист Лука, на мой взгляд, он приводит исторические факторы, которые этот высокопоставленный человек мог исследовать и исторически увидеть, что Евангелие, которое излагает Лука, оно имеет твердое основание. Это не что-то мистическое пришло ниоткуда. Это есть реальные факторы, есть реальные политические события, реальные люди, реальные правители, которые можно вникнуть и увидеть. Теперь с этой стороны, если исследовать о жизни Иисуса Христа, и, предположим, у верующего появилось действительно убедиться, что это правильно так говорит, он мог найти то, что мог найти. Он мог найти предполагаемого отца Марии и просмотреть родословную. А в общем-то, самая простая мысль, которую он излагает в своей родословной, кто из людей не имеет свое начало своей родословных от Адама? Поэтому существенного значения, что здесь идет родословная именно Иосифа, а не Марии, хотя они пересекаются на Давиде, да, оно не имеет, потому что суть его была показать, что все человечество имеет отношение к Иисусу Христу, а не только от Авраама, вот и все. Ну, как бы кратко, если пояснить. Синоптические, у них как бы общий такой взгляд. Ну, смотрите, братья, это нужно было бы сейчас проводить снова немножко введение, да? Вот смотрите, очевидно, что Евангелие от Иоанна, оно отличается от этих трех Евангелий. То есть оно как бы в большей степени провозглашает как учение. Ну, на мой взгляд, что оно провозглашает? На мой взгляд, Иоанн, он пишет людям уже уверовавшим, показывая, что является подлинной настоящей верой или что может быть твердым основанием веры. И он проводит как бы две линии. Логическая организация Евангелия от Иоанна, она состоит примерно так. Чудо и уверовали, чудо и уверовали, чудо и уверовали. Вы заметили? Но внимательный взгляд заметить, что идет вторая линия. Слово и уверовали. Иоанн не сделал никакого чуда, но все, что сказал Иоанн, было верно. И уверовали в результате слова. То есть идет две такие параллельные линии, когда человек веру утверждает на знамениях и чудесах, то есть на то, что он видит. И когда человек утверждает свою веру на слове, которое звучит. И заканчивается это Евангелие. Блаженны не видевшие, а которые строят веру свою на слове. А это слово написано для того, чтобы уверовать. Но я как бы подтверждение сейчас скажу. Если бы действительно нужно было веру утверждать на знамениях и чудесах, то тогда нужно было все знамения и чудеса Иисуса Христа перечислить, правда же? Иоанн открыто говорит, что то, что написано, можно было бы составлять много книг. Христос совершил много чудес, о которых не написано. Почему? Не это является основой верующих или подлинной веры, твердой веры. Хотя я чудеса совсем не убираю, да? А является то, что является Словом Божьим. Вот это написано, и это основанием нашей веры. Вот оно как бы более даже богословского характера, чем описание жизни и служения Иисуса Христа. А у этих схожие, похожие. Ну, иногда даже некоторые верующие читают. Ну, например, я в молодые годы читал. Я не могу за вас сказать, но читал. И мне казалось, ну что такое, одно и то же, три Евангелия говорят. А ощущение, что Иоанн говорит другое, оно очевидно присутствовало. Здесь, кстати, одно, что мне вот непонятно, может быть, вы мне на перемене или на перерыве подскажете. Мне непонятно, почему неверующим предлагают Евангелие от Иоанна. Кажется, оно наоборот написано для людей, но уже уверовавших, которых хотят углубить, увидеть, на что они могут сделать ударение, чтобы эта вера была действительно твердая, чтобы это была Божья вера. Ну, примерно так.
Евангелие от Луки надо раздавать.
Ну да. Оно, кстати, интересное. Там Евангелие от Луки, когда читаешь, да, вот он перечисляет этих правителей, там какая там череда была, все это пишешь. Ну, знаете, как я понимаю, у большинства обратился вопрос, зачем все это надо? Ты нам о Христе скажи. А он как раз приводит, вот если для еврея было естественным основанием это Слово Божие, которое подтверждало, что Христос Мессия, то для язычника Слово Божие, безусловно, является, но он его так не знает, да? И он приводит исторические факты, которые очевидно можно проверить. которые действительно служат основанием, что это было, это время произошло, это вполне вы можете проверить. Это не просто сказано, верьте и все. Вот факты, смотрите, проверьте, спросите, это все действительно происходило. И он очень тщательно все это Лука как бы исследовал. Ну, будучи еще не хирургом хотя, да, нейро, но все-таки врачом, у которого точность, чтобы не навредить в первую очередь, да. Ну,